Вот я, знаешь, Диана, чего хочешь ожидал, но не ожидала, что внутри фракции «Единой России» в Государственной Думе вот возникнет такое недопонимание. Сейчас я тебе расскажу.
Я тоже не ожидала.
Сейчас я тебе расскажу, почему я удивляюсь. Значит, смотри, с одной стороны, депутаты Милонов, Земцов и Крупенников, а еще Инга Юмашева. Инга Юмашева. Мы с ним вместе работали, кстати, на «Вестях». Она была ведущая.
Мне кажется,
теперь,
она
да.
и в эфире «Радио Спутник» тоже приходила как-то к нам в гости, и мы с ней беседовали.
Угу. Да. Так вот, они обратились в Генеральную прокуратуру. Жалуются на информацию о росте числа, жалоб на домашнее насилие в период самоизоляции. А почему жалуются? Потому что другие депутаты Госдумы, но тоже от «Единой России», Пушкина, Роднина и Севастьянова, попросили правительство срочно принять меры. Говорят, что в марте 2020 года на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило на 24% больше звонков, чем в феврале. А мы об этом, кстати, тоже разговаривали неоднократно, да, с тобой в эфире с экспертами, которые говорили, ну да, люди заперты в одном пространстве. Если раньше могли более-менее там друг с другом уживаться, то теперь у них ничего не получается, потому что вот они друг другу мешают, а если раньше было домашнее насилие, то теперь вообще увеличивается число. Говорили нам так эксперты, да, они просто предполагали. Ну вот Оксана Пушкина говорит, что да, увеличилось число тех, кто звонит, и тех, кто страдает от домашнего насилия. Но это противоречит данным МВД. Вот полицейские говорят, что в первом квартале 2020 года число преступлений в семейной сфере, наоборот, сократилось на 13%. На что им, конечно же, им отвечают. Слушайте, сократилось, потому что жертвы домашнего насилия обращаются за помощью тогда, когда человек, вот этот абьюзер, уходит из дома. Если он все время дома, то они не обращаются, понятное дело. И я такой подумал, слушайте, ну хорошо, давайте спросим у депутата Государственной Думы Николая Земцова, почему он обратился в прокуратуру с просьбой проверить вот эту вот просьбу своих коллег по Государственной Думе. Вот что нам ответил господин депутат.
Мы просим дать оценку вообще недопустимость манипуляции некими цифрами, потому что назвать это статистикой невозможно. В интересах лоббистов продвижения закона о семейно-бытовом насилии является негодными средствами для того, чтобы продвинуть этот закон, который отвергло общество в период эпидемии, когда все наши граждане находятся в очень тяжелом состоянии в своих квартирах, в своих семьях.
Ну и что? А здесь мы вспомнили, собственно, о чем нам говорила месяц назад депутат Государственной Думы Оксана Пушкина по этому поводу.
Мы приняли решение все-таки обратиться в штаб федеральный. С цифрами у нас все сложно, потому что пока нет закона, считать нечего. Именно в законе должны быть прописаны, кто есть жертвы домашнего насилия, что есть домашнее насилие и так далее. У нас есть своя собственная статистика кризисных центров, горячих линий. Но ничего оптимистичного я вам сказать не могу. Прячем людей, обращаемся в исполнительные власти, в соцслужбы по всей стране. Где-то кризисные центры работают. Вот у нас в РУДе работает ресурсная квартира. Она переполнена.
То есть те квартиры, которые есть сейчас, вот эти шелтеры так называемые, да, они, говорят, переполнены, те, кто занимается. Но я сейчас подумал о том, что, подождите, пока депутаты Государственной Думы между собой выясняют, кто прав, кто виноват, ссылаясь кто на свои данные, кто на данные МВД. Ну, в общем,
можно еще добавлю здесь данные Татьяны Москальковой? Она тоже выступала уполномоченной по защите прав человека с этой темой и говорила о том, что в период карантинных мер стало значительно больше жалоб на домашнее насилие. Это было вот буквально на прошлой неделе, кажется, ну вот совсем недавно.
Так, в общем, тогда непонятно, что просят проверить депутаты Милонов, Земцов и вот эта их группа. Как на самом деле обстоят дела вот сейчас с защитой людей, страдающих от домашнего насилия? Мы сейчас узнаем. Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат Мари Давтян, сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мари, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, с одной стороны, ведь депутату Государственной Думы, на мой взгляд, вот, который попросил обратиться в Генпрокуратуру, который просит Генпрокуратуру проверить цифры, Николай Земцов, он с одной ведь стороны прав, пока нет каких-то цифр официальных. Ну, а чем оперируют Пушкина и ее коллеги? Но, с другой стороны, ведь такие подобные центры, как ваш, например, они ведь могут передавать информацию, они ведь могут той же Москальковой говорить о том, как действительно обстоит сейчас дело. Так вот, как же обстоит это дело? Давайте сейчас расскажем.
Ну, здесь, видите, получилась очень парадоксальная ситуация. В тот момент, когда все кризисные центры по стране, ну, практически все увидели рост обращений, рост количества в основном женщин, которые вынуждены переезжать или обращаться за помощью психологической, МВД у нас роста преступности не видит. И это, ну, очень такая большая разница. Да? Мы тут не надо сравнивать теплое и зеленое. Москалькова, Пушкина и другие депутаты опирались на те данные, которые сообщили кризисный центр. В кризисных центрах есть своя статистика. Она, публикуем ее вполне открыто, и, естественно, эта статистика всегда расходится с статистикой МВД. Потому что между обращением в кризисный центр и обращением в полицию есть большая разница.
Мария, давайте мы будем объективны.
10% только женщин.
Мария, я прошу прощения, давайте будем с вами объективны. Давайте скажем, что там написано, что МВД в первом квартале не зафиксировало. Первый квартал это заканчивается в конце марта, правильно? Правильно? Апрель это уже второй квартал. Собственно, тут... Так, надо понимать, да, что если уж ты оперируешь цифрами, то давай по-честному. Значит так, они говорят о том, что первый квартал. В марте там буквально две недели был этот режим самоизоляции. Нам интересен второй квартал. По второму кварталу нету МВД никаких данных, я вообще не понимаю. А у центров защиты вот пострадавших от домашнего насилия данные есть, они куда-то переданы. А депутаты ругаются друг с другом вместо того, чтобы помогать. Что делать сейчас?
Ну, на самом деле, здесь надо сейчас не статистикой заниматься, потому что это вопрос второй, и реальную статистику мы увидим все только, там, дай бог, хорошо, если к июню, да, всю картину того, что произошло. А заниматься созданием таких эффективных мер по поддержке людей в этой ситуации, да, потому что люди оказались в сложном положении. Вот буквально вчера, например, у нас женщина с карантином думала, как ей можно выехать или нельзя. То есть оставаться и рисковать жизнью, или нарушить карантин, получить штраф не менее 15 тысяч рублей и уехать. Вот об этом надо было подумать. И мы об этом говорили еще в конце марта, когда писали обращение в правительство, несколько кризисных центров специально по этому поводу обратились, предложив целый ряд мер.
А вот это очень интересная информация. Вот вы как адвокат, Мария, скажите нам, так как же правильно этой женщине поступить с юридической точки зрения? Она должна была что, сидеть дома и терпеть издевательства над собой?
Мы считаем, что в такой ситуации женщина вправе покидать жилое помещение. Кодекс административных правонарушений предусматривает освобождение от ответственности тогда, когда правонарушение совершено в состоянии крайней необходимости. И вот как раз ситуация, когда твоей жизни и здоровью угрожает опасность, и ты вынужден, например, нарушить карантин и покинуть жилое помещение, это как раз состояние крайней необходимости. Но любопытно здесь то, что женщина написала заявление в полицию в связи с насилием, и ее муж написал заявление в полицию в связи с тем, что она нарушила карантин. И первое заявление, первое, что стали проверять сотрудники полиции, это то, как она нарушила карантин.
Так это же легче всего. Вот что вас удивляет? Вы же юрист, вы же давно работаете.
Нет, меня уже мало что может удивить, но мне кажется, что это просто неразумно.
Мария, скажите, пожалуйста, вот в ближайшее время, даже если мы говорим о действиях собственными силами, что называется, теми организациями, которые пытаются помочь жертвам домашнего насилия, что сейчас в приоритете и что сейчас необходимо сделать, если вы пытаетесь привлечь какую-то дополнительную помощь? Понятно, что, видимо, не хватает и кризисных центров. Понятно, что некоторым жертвам домашнего насилия просто-напросто некуда уходить. Это тот пункт, который фигурировал в законопроекте о борьбе с домашним насилием, когда должна сохраняться какая-то дистанция и не должны видеть насильник и жертва друг друга.
Но это против него Милонов, да, выступал, правильно я понимаю? Против вот этого, о чем ты рассказываешь, да?
Сейчас что можно сделать быстро? В первую очередь объединить по регионам те сервисы, которые доступны, потому что во многих регионах есть доступные возможности и линии, и горячие службы. И эту информацию надо распространять как можно более активно для того, чтобы потерпевшие, которые находятся в изоляции, могли ее как-то быстро и легко получить. Посмотреть, какой жилой фонд у них сейчас в регионах есть в доступе. Сейчас это и отели, и хостелы, и общежития. Переделать их хотя бы временно под кризисное убежище не составляет большого труда. То есть опыт такой есть и у других стран, есть такой опыт уже и у нас, и в некоторых регионах на добровольной основе хостелы стали предоставлять места для пострадавших. Вот это первое, что нужно сделать. Самое простое также, что можно сделать, это объяснить действительно всем сотрудникам полиции, что в ситуации там, карантина, самоизоляции и прочего, все равно домашнее насилие – это правонарушение, и его надо расследовать и не наказывать людей за то, что они нарушили там какие-либо режимы в ситуации, когда спасали свою жизнь и здоровье. Вот даже если просто эти три простых меры сделать, можно немножечко снизить нагрузку.
Мне только не очень понятно, как можно простым работягам-полицейским это объяснить. Они вынуждены, они на службе, они вынуждены слушать только вышестоящих начальников. Они не будут ни СМИ, ни депутатов слушать, никого, да, так если вот это нормальные
надо,
полицейские.
Надо, чтобы вышестоящие начальники это разъяснили. У полиции достаточно хорошо работает система сверху, спускания информации сверху вниз. Она у них налаженная. То есть если, грубо говоря, завтра колокольство скажет, что дорогие все, если в ситуации домашнего насилия женщина нарушила карантин, то это состояние крайней необходимости. Не привлекайте к ответственности, да, а побои проверяйте. И если эта информация будет спущена, она дойдет до полицейского.
Почему вы все время говорите «женщина»? То есть как будто только женщины от домашнего насилия страдают.
90%. И это не только наша статистика, это статистика такая общемировая. Мужчины тоже бывают в качестве пострадавших от домашнего насилия, чаще всего пожилые мужчины или мужчины с инвалидностью, или юноши, то есть это, там, подростки или там, совсем молодые ребята. Вот. Но просто основная часть сейчас женщины. Практически вот все наши обращения – это женщины, 1-2 ребенка на руках. И это тоже, конечно, надо учитывать.
То есть, если мы говорим вот о первых мерах, которые вы описали, вот эти первые три пункта, начиная с отелей, хостелов, переоборудованных под кризисные центры, здесь мы можем говорить о добровольной какой-то взаимопомощи, то все остальные пункты, они должны идти в приказном порядке, я правильно понимаю?
Ну, к сожалению, да.
Так а кто им может приказать? Если депутаты сейчас заняты выяснением статистики, мне не совсем понятно даже, куда обращаться. Вот действительно, госпоже Москальковой, да, в последнее время она выступает с такими тревожными, алармистскими заявлениями по этому поводу. А еще куда можно обращаться, не совсем ясным.
Мы специально обращались к правительству, потому что это компетенция правительства. Угу. Министерство, да, МВД, Минтруд соцзащиты. Имеют полномочия такие, и они могли бы это спустить, в том числе на уровень регионов.
Мария, а исходя из вашего опыта, вам не кажется, что действительно сейчас, даже если и возросло число жалоб, то они все равно регистрируются далеко не все, регистрируются не только сотрудниками полиции, но и правозащитниками, ну, потому что жертвы домашнего насилия просто не имеют возможности обратиться за помощью, когда абьюзер всегда рядом находится. Вы не ожидаете, что когда закончится вот вся эта история с коронавирусом, вал на плыв вот таких заявлений начнется?
Я про это говорила с самого начала, что мы все эти заявления будем получать еще все лето и, может быть, даже осень. Потому что, во-первых, действительно, если 24 часа в сутки находишься с человеком, может просто не быть возможности позвонить. И есть еще второй аспект, психологический. Если насилие впервые произошло вот в вот этом периоде, пострадавший может подумать, что это вот случайность, а не система, и что это вот такая психологическая напряженная обстановка привела к насилию.
А может быть, так и есть?
Я предполагаю, что это будет в меньшинстве случаев. Потому что, когда мы говорим о домашнем насилии, это такое системное поведение. То есть, если у лица изначально нет предрасположенности к насильственному поведению, такому властному в семье, то и в этот период времени вряд ли дойдет до физического насилия. Понятное дело, что конфликты, скандалы, споры могут случиться в любой семье. Сейчас все на одной площади и все немножечко напряжены. Когда мы говорим, например, о физическом насилии, когда мы говорим, например, о тотальном контроле, когда человек не может даже позвонить, это уже системное поведение. И вероятнее всего просто из психологического насилия, которое раньше, может быть, не так ощущалось, переросло в физическое, потому что, ну, обстановка располагает, скажем так.
Мария, а позвольте я вам задам, может быть, такой достаточно личный вопрос, но мне действительно интересно, вы как человек, который работает с пострадавшими от домашнего насилия, а что вы отвечаете вот тем вот людям, которые выступают с позиции «сама виновата», а не мог, разве он не мог уйти, это если мужчина страдает от домашнего насилия.
Человек.
Ну, человек, да. То есть, когда люди видят проблему в жертве, а не в насильнике. Ну, и таких людей, к сожалению, ведь полно. Что вы им отвечаете?
Я обычно говорю о том, что никто ни при каких обстоятельствах не заслуживает насилия. Каждый человек сам ответственен за те действия, которые он совершает. Если мы говорим, например, об агрессоре, то он тоже может уйти. То есть, если его что-то не устраивает, он ведь тоже вправе уйти. К сожалению, пострадавшие от домашнего насилия испытывают много различных факторов давления. Не всегда уход из дома возможен, и не всегда уход из дома решает проблему, потому что преследование никто не отменял. Но человек, применяющий насилие, преступник, и мы в первую очередь должны обращать внимание на это.
Мы, понимаете, мы с Дианой задумались еще раз благодаря тому, что вы нам рассказали сегодня, и благодарим вас за то, что с вашей помощью мы еще раз подняли эту проблему. Знаете, как говорят, вода камень точит. Я думаю, что рано или поздно в России будет принят закон о домашнем насилии, который устроит, в общем, и тех депутатов, и вот этих, и главное, устроит общество. Вот, на мой взгляд, что главное...
Главное, поможет. Поможет в решении этого вопроса.
Это и есть, называется, поможет и устроит общество, и поможет тем, кто страдает от домашнего насилия. Пусть не всем, но большей части. Мы благодарим Марию Давтян, адвоката, руководителя Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. Для вас в прямом эфире мы работали вместе с моей коллегой Дианой Кабраковой. Диана, ну что, я в очередной раз благодарю тебя.
И я благодарю тебя, Жень. Спасибо.
Спасибо.